говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. В пятницу представитель Центризбиркома Владимир Чуров объявит окончательные результаты президентских выборов. Поэтому, я думаю, это неплохой повод сегодня, в четверг, слово «выборы», которое я дважды уже произнес, больше не произносить. Тем более есть в этот день масса поводов, масса исторических аналогий, большое количество замечательных людей, родившихся в этот день 6 марта, поговорить о вечном. Будем говорить о свободе творчества. И я сегодня пригласил в нашу студию Сергея Чеснокова. Сережа, если я начну перечислять все то, чем вы занимались свою жизнь, это займет полпрограммы. Поэтому только одно. Один из организаторов фестиваля бардовской песни «Новосибирск-68». Если вы быстро-быстро посчитаете, то поймете, что в эти дни исполняется 40 лет с того самого дня, когда в Новосибирске прошел этот замечательный фестиваль. И второй мой собеседник Юрий Лорис, драматург, поэт и бард, который не раз тоже был в наших программах, как и Сергей Чесноков. Добрый вечер, господа. Ведет программу Владимир Бабурин. Наши слушатели могут принять участие в нашей беседе, послав сообщение по электронной почте на адрес mail@radiodefis.svoboda.ru, либо на московский пейджер 9613333, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. И во второй части передачи мы включим телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех регионов России. Начать я хочу с 40-летия Новосибирского фестиваля. 68-й год, весна. Еще пройдет полгода, и советские танки войдут на территорию Чехословакии. Это был последний всплеск оттепели, и о чем сейчас, наверное, надо помянуть особо, первое и последнее публичное выступление Александра Галича в Советском Союзе. Сережа, вы один из участников и организаторов того фестиваля. Я был совсем маленький, Юра был чуть-чуть побольше. Мы об этом читали, мы об этом слышали. Ваши воспоминания.
Ой, Володя, это очень сложно. Я не знаю. То есть, вот навскидку просто образ, который сразу возникает. Значит, первый концерт на фестивале был представление участников. И представляли, каждый пел одну-две песни. И когда вышел Александр Аркадьевич, он спел балладу «На смерть Пастернака». И я помню, вот я очень хорошо помню шеи людей, сидевших передо мной. Многие из них стали красными и вдавились в сиденье. И было такое ощущение, что люди видят нечто, что они абсолютно не рассчитывали здесь увидеть и услышать. С самыми разными чувствами. Кто с удивлением, благоговением, кто, в общем, с ненавистью. И вот это ощущение, когда наружу, на сцену, попало слово, которое было абсолютно тождественно тому, что происходило в той стране, это произвело ощущение колоссального чуда. И потом аудитория при обсуждениях этих концертов, она резко разделилась. Одни, практически никто не отрицал, между прочим, даже самые забубенные такие идеологи, что да, это там интересно, но пафос был такой: нельзя молодежи слушать про то, что реально происходит в стране.
Просто нельзя. Юра, я сразу резко разверну разговор. Было достаточно трудно пробить тот фестиваль 68-го года. Было очень тяжело пробивать, ну, не только концерт авторской песни, а вообще что бы то ни было в Советском Союзе. Просто было это очень трудно. Была официальная цензура, очень жесткая. Сейчас, когда ситуация изменилась, даже сегодня, даже в сегодняшней России, свободы на порядок больше, чем было в тогдашнем Советском Союзе. А мне кажется, что и пишут меньше, и читают меньше, и меньше думают.
Я на самом деле, вот еще насчет свободы со вчерашнего дня, как-то позавчерашнего, заодно вспомнил одну фразу из статьи Александра Исаевича Солженицына, когда он уже покинул Союз. Фраза была такая сравнительная. что нет свободы, любое маломальское движение, это как в густой там, в воде, в жидкости, вызывает такие волны. А на Западе размахивай руками, никого это не волнует, сколько угодно. Маши руками, люди свободны. Вот, так что, с одной стороны, это правда, что не обращают внимания, с другой стороны, есть это длинный разговор. Думают меньше, слушаются меньше. А потом выросло поколение уже другое, вообще-то Советского Союза не знавшее.
А вот вы знаете, мне один раз в Соединенных Штатах пришлось слышать такое мнение, что эмигранты из Советского Союза, они люди очень странные. Они, приезжая в свободную страну, в Соединенные Штаты Америки, настолько неуютно себя чувствуют, что начинают искусственно вокруг себя создавать какие-то рамки, собственную искусственную несвободу. Юра, вот вы много гастролировали в США и встречались в том числе и с эмигрантами.
Я считаю, в основном они... Люди, наши мигранты в Штатах, в основном люди успешные, в большинстве своем. Мне статистику выдавали такую, что средняя зарплата наших эмигрантов в полтора раза выше, чем среднеамериканская. Вот. А то, что они устраивают слеты, например, да, фестивали бардовские, концерты, вот можно как угодно к этому относиться. Вот что, ностальгия. Я думаю, ностальгия больше по языку, чем по стране. Вот. А потом они в этой культуре выросли. Почему они ее бросать должны? Вот они ее поддерживают, приглашают, сохраняют, вот, пытаются детям передать. Где-то успешно, где-то... В Израиле успешнее, кстати, чем в Штатах. Насчет детей.
Сереж, я тот же вопрос вам переадресую, Сергею Чеснокову.
Я хочу сказать, что вот с самого начала, просто, Володя, вы сказали, что... Ну, проблема свободы, свобода творчества. Но вообще-то это была и более широкая проблема. И это была проблема идентичности того мира, который есть внутри, и того мира, который есть снаружи. Вот эта проблема, она всегда решается трудно во всех странах и во все времена. И она решалась трудно тогда тем более. И когда эту проблему сводят к противостоянию ГБ, вот диссиденты, ГБ власть, писатели и так далее, то это только... Вот насколько я помню, то, что мне удалось увидеть у Александра Аркадьевича и услышать от него, это была маленькая толика той реальной, глубочайшей проблематики, которую ему пришлось решать, чтобы выйти вот к этому слову, к этому состоянию своему. И эта проблематика, она была только частично связана с обретением свободы. Хотя он говорил, конечно, что да, а нам подавай ведро, а нам подавай корыто, и встанем во всей красе, ни тайно, ни шинто крыто, на что облюбовались все. А вот была тогда действительно такая идея, что нужно вот встать и будут любоваться. А вот в свободном обществе нет. Там другая ситуация.
Вот эту тему мы продолжим очень скоро. Я напомню, что в эфире программа «Время гостей». Сергей Чесноков, Юрий Лорис. В гостях у меня Владимир Бабурина. Через несколько секунд буквально.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем вызвано нежелание журналистов видеть в своих рядах столь почетного члена, как Рамзан Кадыров? Об этом беседуем с журналистами Ильей Мильштейном и Михаилом Федотовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня Сергей Чесноков и Юрий Лорис. Я думаю, что вы знаете, в 68-м году, как раз после Новосибирского фестиваля, Борис Чичибабин написал посвящение Галичу. Знаете, вот, на мой взгляд, это, ну, они были очень искренние, но для Чичибабина, по-моему, довольно слабые стихи, но там была совершенно гениальная строчка «Спасибо, Александр Аркадьевич, от нашей выжившей надежды». Вот ради одной этой строчки уже, наверное, стоило эти стихи написать. Вы прекрасно помните, что в брежневское время были частые зловещие достаточно пророчества, что и через 50 лет, и через 100 лет в России свободы не будет. То, что там, например, написал Андрей Амальрик, «Доживет ли Советский Союз до 84-го года», казалось совершеннейшей утопией. И поэтому достаточно неожиданно для большинства населения Советского Союза разразилась и горбачевская гласность, и когда отменили цензуру, а потом провалился путь 91-го года, потом развалился Советский Союз. Мне несколько раз приходилось слышать от разных людей, что вот жаль, Александр Аркадьевич Галич не увидел этого, не дожил до этого времени, когда свобода, нормальная, достойная жизнь. Хотя, с другой стороны, ему было бы, наверное, очень обидно, потому что вместе со всем этим прошлым уйдут в историю, вот, сделав свое дело уже, конечно, безусловно, его песни. Вот было такое мнение достаточно распространенное. А вот песни не ушли. Они на какое-то время отступили в тень, а потом вернулись и обрели совершенно новое звучание. И вот смена эпох, накопленная нами всеми за последние годы исторический опыт, очередной, достаточно крутой поворот «Россия», знаете, от второй горбачевской оттепели, которую мы честно приняли за весну, а может быть даже и за лето, к новым заморозкам, все это опять высветило по-новому поэзию Александра Аркадьевича. Совершенно другие грани и смыслы, которые мне, например, были мало понятны, например, в 70-е или 80-е годы.
Я не знаю, как Юра, вот вы считаете, но он же, в общем, он же единственный человек, наверное. Единственный, я не кривлю душой, но, может быть, Вампилов отчасти, вот как сын Чехова, да, такой. Но он, пожалуй, единственный из тех, кто оставил драматургический портрет эпохи от реальных отношений, которые были тогда. Причем то, что называлось политикой тогда, и что крестили как политика в творчестве Галича, ведь это же вещи были, это было само слово, это политика, гражданственность, вот сказал правду и так далее. Это все была позиция власти, которая узурпировала право вторгаться в самое нормальное жизненное отправление человеческое, просто жизненную суть, в бытие людей. И Галич, он этим пренебрег, вот этим запретом, но стал он говорить об этом бытии. Очень многие ведь люди говорили о несправедливостях власти, а через бытие это несправедливость, это вообще вот это вот состояние общества, оно оказалось гораздо более сильно преподано, потому что Галич действовал как артист, и это было крайне важно. Он действовал как вот для меня, например, вот есть сейчас образ Галича, да, такое темное лицо, черные глазницы, распятый за правду человек, это в общем все. Правда очень частичная, потому что был у него такой период, когда он приехал туда, на Запад, и оказался в очень сложной ситуации. Вообще этот удар, видимо, был очень велик. Но, кстати говоря, вот, Володя, вы говорили, что он там, если бы дожил и так далее, а он уже, вот прямо перед его гибелью, мне говорили, что у него были огромные планы по изменению литературного амплуа. Он думал о других формах литературного творчества, о новом витке своей работы. И этим планам просто не суждено было сбыться, но только из-за смерти. Или из-за пресечения его жизни чьей-то рукой. Но вот так или иначе, это был человек как раз, который был абсолютно идентичен тому, что его окружало и здесь, и, я утверждаю, и там. Хотя это было очень трудно.
Тему, которую вы обозначили, сейчас я вот Юру постараюсь в эту сторону развернуть. Ефим Эткинд, друг Галича, совершенно замечательно написал про него, что никто так не обнаружил бесчеловечную суть советского режима, как Галич. Никто с такой афористической отчетливостью не показал того, что можно назвать парадоксом советского человека. А дальше идет характеристика советского человека. Он одновременно триумфатор и раб. Победитель и побежденный, герой и ничтожество. Вот вы знаете, вторая часть цитаты достаточно долгое время, по крайней мере, лично мне, она не казалась безусловной. Вот только авторитет Эткинда заставлял меня, по крайней мере, принимать ее на веру, что так оно на самом деле и было. Да, вот совершенно точно, да, бесчеловечная суть этого режима была показана Галичем с поразительной совершенно силой. А вот в чем парадоксальность оказалась? Где одновременно рабы ничтожества? Где триумфаторы? И вот сегодня новейшая история России, до которой Ефим Григорьевич не дожил, он в 99-м году умер, показывает, насколько он был прав.
Я Я все-таки сначала относительно Галича. Почему? Это не политические песни были на самом деле. Это о личной свободе песни были, которые сталкиваются с этим режимом. Вот и все. Нет там политики на самом деле. Вот эта политика была... Как Сергей правду же сказал, что сверху им казалось нельзя ничего.
И изнутри сознания.
А изнутри сознания, да. А насчет рабства и... Володя, я думаю, что... Вот я из тех людей, которые считают, что свобода равно ответственность. И я ответственность за себя никакой власти отдавать не хочу. Вот и все. А если отдаю, они же все равно за меня не отвечают. Я становлюсь ее рабом. Вот и все. Значит, и то, и другое.
Тогда вам обоим два послания на пейджер. Александр, конечно, трогательно, и кто-то с пьяну вопрошал кого-то, чего там, кто-то ржал над анекдотом, но почему должны были изображать трагедию люди, которые этого не чувствуют? Если поклонники Пастернака такие сторонники, то они должны позволить относиться к нему по-другому. Одно мнение. И второе. При Сталине Пастернак был осторожен, а при оттепеле обуял от тщеславия и захотел всемирного признания. Кстати, его Живаго на Западе печатала голландская политическая охрана. Кто же Александр, возможно, один и тот же.
Можно на первый отвечу? Как зовут этого человека?
Александр.
Александр, я вам скажу, что очень важно, кто от какого лица говорит. Галич говорил от лица человека, который был свободен и не имел власти. А вот люди, которые осуждали Пастернака, они говорили от лица системы и власти. И когда они говорят от лица системы и власти, точно так же, как и сейчас, они становятся мерзавцами. И это нельзя ни в коей мере скрывать. Потому что дело не в том, что говорит человек. Человек свободен думать так, как он хочет. Он может говорить, что Пастернак – это полное дерьмо. И никто ему не может, в принципе, возразить, потому что поэт, он только лишь дает язык человеку, который может выбрать этот язык для себя, а может не выбирать. Это его суверенное дело. Но когда этот человек принимает на себя роль вершителя судеб, он становится тем человеком, который подсуден. И вот эта подсудность – это то, о чем сказал Александр Аркадьевич в своих вот этих замечательных словах. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом, мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку. И еще я хочу сказать вот что, что так же, как тогда проблема мира, адекватность, проблема адекватность мира внешнего и мира внутреннего. Что я имею в виду? Я не имею в виду подчинение внешнему миру. Я не имею в виду зависимость от него. Я имею в виду состояние, когда внутренние помыслы человека не закрывают внешний мир, когда они не ставят заслонки, чтобы пускать себе его в душу. Потому что, когда ставишь заслонки, просто комфортно очень становится жить. Вот. Но такая же точная проблема возникает и сейчас. Вот просто в точности такая же. И проблема не свободы сейчас, она точно такая же, как и в прошлых, как и во все прошлые времена. А то, что люди могут теперь говорить, их можно слышать больше, чем за 10 шагов, это бесспорно. Это замечательно. Но смотрите, да-да, простите, я узурпирую это самое. Прошу прощения, да, извините.
Я просто туда же, Сергей, потому что... Это же, знаете, есть одна неприятная вещь в этом послании, да? Неприятная такая.
Одна.
Самое главное. Вот мы все рабы ничтожества соглашатели, а ты выпендрился, высказался. Нет, ты тоже ничтожество. Ты со Сталином соглашался, ты жил аккуратно. Принизить человека, который освободился от рабства, на самом деле, своего. Вот и все.
Да, и вот еще одна вещь, вот освобождение от рабства, Юр. Мне кажется, что Галич освобождался прежде всего от себя, того. И что он находился под влиянием тех представлений о культуре, о высокой культуре, которая характеризовала его коллег по Союзу писателей, по Союзу кинематографистов и по Комитету драматургов. И он действительно находился под вот воздействием этих норм и представлений, что можно говорить о чем угодно, о любом дерьме, но лишь бы это было искусство. Вот лишь бы делать искусство в музыке или там, в поэзии, вот в чем. И он прежде всего сделал ход обратный тому, который сделал Маяковский. Когда Маяковский, как говорила Цветаева, человек встал и убил, поэт встал и убил человека, значит, в этой ситуации... Поэт встал и заставил человека стать поэтом. Но заставил, потому что он был поэтом, я думаю, еще с тех пор, как он слушал, как Качалов на Кривоколенном переулке, там же, где Пушкин читал Бориса Годунова, а Грибоедов читал «Горе от ума», там же Качалов читал Бориса Годунова, в той комнате, где жил Александр.
Александр Николаевич великий актер был, на самом деле, только поэт. Да, артист он был великий.
Вот совершенно. Что вот, в этом отношении и Борис Пастернак, и Александр Галич – это явление одного порядка. Я говорю не о поэзии здесь, хотя и здесь это тоже явление одного порядка. Я говорю о том, в чем Александр Аркадьевич даже, наверное, непременно выше, потому что Пастернак, он никогда не был успешным. Понимаете, единственное вообще официальное признание Пастернака – это когда Бухарин назвал его лучшим из советских поэтов, знаете, весьма сомнительно в смысле успешности. Александр Галич был весьма успешным драматургом и вполне сознательно от этого отказался. Он знал, на что он шел. Да, знаете, Пастернака отчасти искусственно загнали в эту ситуацию.
Ну да, просто Пастернак оформился до того, как возникла пропасть. А Галич перед самым краем пропасти, он только же заканчивал студию Арбузова. Вот, и он, в общем, вот тогда у него были, он был полон надежд, но играл-то он комиссара в выпускном спектакле у Арбузова «В город на заре».
Вот, хорошо, это... Юра, я не хочу просить вас объяснить, вот чем руководствовался Александр Аркадьевич Галич, вот чем вы руководствовались, когда оставили свою профессию горного инженера и стали заниматься исключительно творчеством, при том, что вас к тому времени уже искусствоведы на Лубянке к себе на собеседование несколько раз приглашали.
Поверил в свободу, я, в общем, а что значит свобода? Это все время строить. Вот, стал пытаться строить что-то. Что-то получилось, но до конца, на самом деле, все равно ничего не дали. Вот. Не дали в первом случае при Горбачеве, это все-таки еще власть. Вот. А во втором случае, как? Ну, новое время, вот это. Деньги. Все стало зависеть, у всех голова кругом пошла, что деньги самое главное.
Да. Ну вот, если возвратиться к фестивалю, во-первых, сейчас в Новосибирске собрались люди, они отмечают 40 лет этого фестиваля. Я думаю, что стоит послать им привет от нас всех.
Я думаю, да.
Потому что да. И в особенности тем, кто действительно организовывал это дело, Анатолию Бурштейну, который, кажется, там.
И тем, кто там спустя 40 лет.
Да, и тем, кто там спустя 40 лет.
И Юрий Александрович Кимов, и Юрий Букин, по-моему.
Да. Так что вот... Это так. И я бы хотел пожелать вот этому фестивалю, вот этой памяти, пожелать, чтобы они были на том же уровне отношений с внешним миром сейчас, на котором они были тогда, в те годы, когда был фестиваль.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Чесноков и Юрий Лорис в нашей студии. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа в эфире аналитической радиожурнал «Время и мир», которого ведет Ирина Лагунина. Трансформация исторического сталинского мифа. Нужен ли Европе дорогой евро? Роль прессы в Армении во время и после выборов. И испанский полковник КГБ по имени Африка. Ирина Лагунина. «Время и мир». 22 часа. И повторы 10 и 3 часа. А сейчас новости.
Радио «Свобода». Новости.
Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Журналистка российского издания «Нью Таймс» Наталья Марарь подала жалобу в полицию Кишинева в связи с телефонными угрозами в ее адрес. По словам Марарь, анонимные звонки поступали на протяжении последних 5 дней. Российские правозащитники требуют прекратить уголовное преследование лидера петербургского отделения партии «Яблоко» Максима Резника. Открытое обращение адресовано генпрокурору России Юрию Чайке и уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Верховный суд России оставил в силе оправдательный вердикт ингушским милиционерам, которые обвинялись в халатности, приведшей к теракту в Беслане 1 сентября 2004 года. Власти Москвы не разрешили акцию в поддержку Василия Алексаняна у здания Генпрокуратуры России. Правозащитники заявили о намерении выйти на одиночные пикеты, так как для их проведения разрешения не нужны. Суд Архангельска приговорил бывшего мэра города Александра Донского к 3 годам условно за злоупотребление должностным положением. По данным следствия, за счет средств городского бюджета он оплачивал личную охрану, ущерб составил 4 миллиона рублей. На Украине парламентская оппозиция разблокировала работу Верхней Рады. Как сообщил спикер украинского парламента, депутатам удалось согласовать постановление относительно вступления Украины в НАТО. Его поддержали 248 парламентариев. Греция не поддерживает вступление Македонии в НАТО, об этом заявила министр иностранных дел Греции Дора Бакаяни на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета НАТО. Посольство России в Таиланде запросило власти этой страны в связи с арестом российского предпринимателя.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гости в студии Сергей Чесноков и Юрий Лорис. Мы включаем телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Звонок из Москвы. Михаил, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы немного заострить вопрос отношения художника и власти в России. Вот маленький пример. И всем известен звонок Сталина Пастернаку, когда в ответ на вопрос Сталина «Вы просите за своего друга Мандельштама», Пастернак сказал, что другом его не считает, и он Мандельштам тяготится. Потом опять же звонок Сталину Булгакову, когда... Тот говорит, что на предложение Сталина выехать из России, говорит, что русский писатель должен жить в России. И совсем уже недавний пример, когда на радио «Свобода» была передача с Андреем Макаревичем, ведущий сказал, что рядом с его фигурой некого поставить. И в тот же день Андрей Макаревич выходит на Красную площадь и поет перед Медведевым и Путиным свои песни. Вот чем объяснить что русские художники... так поддается гипнозу власти.
Михаил, я только хочу вас поправить. Передачу с Андреем Макаревичем вел я. Вы как-то слишком вольно редактируете мои слова. Я не говорил, что рядом с Андреем Макаревичем некого поставить, честное слово.
Ну, вы говорили о выдающейся роли его.
О выдающейся роли говорил, и могу повторить.
Ну, как вы
объясните... Я не изменил свое мнение.
Как вы объясните такую метаморфозу вот с тем же Макаревичем, с Гребенщиковым, который дружит с Славой Сурковым и пьет чай с Грызловым? А раньше пел этот «Поезд в огне».
Да. Кто будет объяснять метаморфозу?
Я только могу. Хотите?
Ну, я попробую что-нибудь сказать по этому поводу. Ну, скажем, это подобные явления некого конформизма с властью, да, у художников. Ну, на самом деле, достаточно обыденное явление там, с древнего мира, со средних веков, когда придворные поэты, музыканты существовали, жили исключительно за счет своего там... хозяина. Вот, что? Ну, есть, наверное, есть боязнь там потерять какие-то выходы на телевидение, на...
Ну, у Пастернака этого не было.
Нет, я про современное говорю. Так что это тоже в каком-то смысле традиционно. Ну, тем значительнее фигура Александра Аркадьевича.
Вот вы знаете, я этот пример уже приводил, даже, кажется, в этой студии, но уж больно хорош, поэтому я не боюсь его затаскать. А вы мне возразите, если вы со мной не согласитесь, хотя я себе в союзники возьму, тоже достаточно противоречивую фигуру Алексея Николаевича Толстого. Я думаю, что вы со мной согласитесь в том, что годы советской власти воспитали в жителях Советского Союза и в их потомках конформизм совершенно особого рода. Конформизм, который требовал постоянного подтверждения своей лояльности. Вот теперь я обращусь к Алексею Николаевичу Толстому. В «Петре Первом» есть такой замечательный эпизод, как Меншиков приезжает инспектировать предприятие купца, которого звали, по-моему, Иван Бровкин. И дальше идет совершенно гениальная фраза, просто гениальная, на все времена она будет, по крайней мере, на долгие. «Не умом Иван забоялся, а поротой задницей». Вот понимаете, Сережа, понимаете, Юра, вот эта поротая задница, она до сих пор дает себя знать, и очень долго будет давать себя знать.
Я думаю, что это не относится к Пастернаку. Абсолютно уверен в этом. То есть у Пастернака была ситуация совершенно другая. У него вот, здесь есть очень сложная тема, действительно, это тема, что порождает реальный драматизм бытия, вообще персонального бытия человека. И ответ, что этот драматизм порождается существованием КГБ, он правильный ответ для тех, кто пострадал от КГБ, а и для тех, кто, чьи близкие пострадали от. Но реальный драматизм бытия порождает совершенно другое начало. Оно называется смерть, оно называется любовь, оно называется отношения между людьми, которые никак не зависят ни от власти, ни от ГБ. Например, самую страшную драму я видел, когда я работал в театре, это была драма Эфроса, который пришел туда, и это был человек высочайшего плана.
В театре на Таганке.
В театре на Таганке, да. И это был человек высочайшего плана, и он сам себя убил там. И я видел эту штуку, это была жуткая драма, просто страшная. Страшные драмы всегда проходили, самые страшные драмы, на мой взгляд, всегда проходили, если уж проводить баррикады между теми, кто палачи и пособники палачей, и, в общем, последователи палачей, куда я, конечно, отношу и Путина сейчас, естественно. Вот если проводить вот эту вот линию, то самые страшные драмы происходили не в отношениях с этими людьми, а как раз по эту сторону баррикад, там, где были совершенно другие вещи. Вот. И вот Пастернак, когда он отвечал, Ахматова говорила, что вот по поводу этой фразы, что там Борис ответил на твердую тройку, да, тогда. Но почему она говорила на твердую тройку, а не двойку и не на кол? Вот, и это можно сказать, потому что у Пастернака действительно были глубокие внутренние разночтения между ним и Мандельштамом, и эти разночтения, они касались именно жизнеполагания себя в самом сущностном плане в отношении к слову. Здесь могу провести параллель между Галичем и Акуджавой, когда Галичу принадлежали слова, что между ним и Акуджавой только одно сходство, что они оба мужчины с гитарой, больше сходства нет никакого. Вот, но это происходило вот в нашей культуре, где люди все хватаются за этикетки, чтобы либо выставить какие-то оценки 5, или выставить оценку кол, разделить на черное и белое, вот в этой культуре вот такого рода вещи, они читаются особым одним образом, но они могут быть прочтены совершенно другим образом, если иметь в виду, что самые сложные и самые интересные отношения между людьми – это отношения контрапункта, это отношения дополнительности в тех верованиях и настроениях, которые отличают людей друг от друга. И вот это вот отличие людей, тем более такого уровня, как Пастернак и Мандельштам, оно не подвергается внятному обсуждению. У нас нет для этого средств.
Времени нет, да?
И времени нет.
А потом дело не в уничтожении. Да. Действительно, разные контрапункты взаимодополняющие, а не в уничтожении оппонента.
Я вам даже скажу более того. Вот я недавно слушал передачу, по-моему, «Эхо Москвы», и там цитировали один очень уважаемый критик, я его очень люблю, он цитировал стихотворение Пастернака «Культ личности забрызган грязью». Это после 26-го съезда. Но дело в том, что у этой фразы есть, в общем, смысл, который связан со словами «культ личности» в их прямом смысле. Когда есть личность, есть ее культ в сознании человека. Это культ личности как таковой. И этот культ оказался забрызган грязью, потому что он был сама эта лексическая единица, сама эта тезаурусная единица была узурпирована властью для того, чтобы вот таким вот собачьим образом обозначить мерзавца, которым был Сталин. И сделать это так, чтобы это было правильно, лояльно и приемлемо для большинства людей. Но это прочтение почему-то оказывается в стороне от разговоров о Пастернаке.
Юр, давайте еще один звонок послушаем. Mm-hmm. Ефим из Москвы. А как вы будете отвечать словами, или вот вы уже теребите гитару некоторое время? Как получится? Ефим, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, насчет порции задницы я полностью согласен. Вот. Меня вот такой вопрос интересует. В одной из прибалтийских республик во времена нашей перестройки собирали стадионы и пели песни, которые якобы, насколько вот я читал, они как-то повлияли на единение людей, на их, так сказать, революционные настроения. Вот были ли это бардовские песни? И возможно ли сейчас это вот марши несогласных с гимном, с песнями? Или Россия из-за поротой задницы не может этого себе позволить? Спасибо.
Сережа, а потом Юра.
Да, я могу ответить. Я присутствовал на этих песнопениях. Это была Эстония. Я видел, как на стадионе собралась ровно в Таллине на Певческом поле собралась ровно треть нации, 300 тысяч человек. И эта треть нации пела песни и слушала слова последнего президента, который перед оккупацией советскими войсками Эстонии говорил о том, что говорил с безумной печалью и сдержанностью одновременно, и увещевал народ, который оказал ему честь сделать его своим президентом, увещевал народ быть выдержанным и до конца претерпеть те ужасные муки, которые ему предстоит претерпеть. И вот это состояние, оно объединяло людей. Понять, что происходит с этносом, который, имея 900 тысяч, оказался под угрозой вливания туда еще 400 тысяч русских, которые приехали туда как на свою как бы родную страну, и жили там именно как у себя на родине, не считая нужным знать, скажем, эстонский язык. Вот понять переживания этноса в этой связи, к счастью, российским жителям не дано. Потому что если бы это было дано, то их ощущение себя в этом мире радикально бы отличалось от того, которое сейчас проявляется вот в этих идиотских спектаклях, которые называются «Выборы президента», да, которые мы только что все прошли.
Юра. Я чуть-чуть, одну фразу буквально, потом спою песенку по этому поводу. Дело в том, что бардовская песня «Треть нации» никогда не объединяла. Гораздо меньше, дай бог 5%, но 10%, не больше. Больше никогда не было. А сейчас еще меньше, потому что мы ячейки, ну, распадающиеся общества. Как были в меньшинстве, так и остались. А миром правит тот же, кто госзнаком. Любезен большинству, товарищ Сталин. А меньшинство Ботвейник с Пастернаком. А меньшинство не строится рядами, не ходит в ногу и не бьется лбом. И в большинство никак не попадает, никак не совпадает с большинством. Какие времена, какие нравы, проходит время, нравы остаются. Вовеки те, кто больше, те и правы. Так что же те, кто меньше, не сдаются? И те, кто больше, меньшинство ругают, плюют в лицо и бьют по голове. Поскольку большинство меня пугает, мне страшно оказаться в большинстве. И большинство становится все больше, и меньшинство становится все меньше. И то, что было раньше, будет позже. А защищать и защищаться нечем. На меньшинство охотится Дзержинский. Жизнь даже не игра, а баловство. Какие непотребные меньшинства в народе составляют большинство.
Спасибо, Юрий Лорис. Ну, сейчас посмотрим, насколько вы напугали наших слушателей. Павел Зайцев, Москва. Добрый вечер, вы в эфире. Юра, наушники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы помочь вам в разрешении вопроса, почему Макаревич поет на Красной площади и поддерживает Путина. На улице Большая Луганка стоит старое здание НКВД, бывшее страховое общество России. И на этой же улице напротив стоит новое здание. Я им любуюсь, это эстетически великолепная вещь. На углу этого здания прибита мемориальная дощечка. Там написано, что здание разработали два архитектора. Одного фамилия Макаревич. Это отец Макаревича. Здание было построено при Андропове в 82-83 годах. Я все это хорошо знаю, потому что я сам живу на Сретенце, то есть я хожу там очень часто мимо. Вот и все, Ларчик просто открывается. Это проверенный человек, да? То есть в советское время его приняли, их группу приняли в областную филармонию. Ну, такое-то вообще невообразимо, чтобы поп-группу приняли. Они сидели на окладе и чесали по всей России и так далее. Это прагматичный, холодный человек, понимаете? Поэтому у него... Ну, это не мое дело, но, в принципе, я просто знаю, семейная жизнь сложилась. Никого не любит, только себя. И поэтому Путин с ним и Маккартни слушает на Красной площади. Вот и все. А если вы мне не верите, можете пойти к Детскому миру.
Нет, вот я... Павел, я это все знал, например, что здание, что отец. Ну и что?
Отец Андрей Макаревич был действительно замечательный архитектор, очень хороший архитектор. Кстати, работать... И вы знаете, я не согласен, вот отключился я уже Павел. Во-первых, я не хочу говорить об Андрее Макаревиче в его отсутствии. Вот, поэтому
и таким образом.
Да, тем более, что вот вчера Андрей Макаревич дал интервью нашей станции. Сначала дал интервью Юрий Шевчук, который объяснил, почему он участвовал в марше несогласных в Санкт-Петербурге. Потом дал интервью Андрей Макаревич, который объяснил, почему он пел на Красной площади. Можно как угодно относиться к тому, что он сказал. Можно как угодно после этого менять отношение к Андрею Макаревичу. Еще раз хочу сказать, что я не хочу говорить о нем в его отсутствие. К сожалению, заочно приходится ответить слушателю, потому что, извините, то, что вы сказали сейчас, господин Павел Зайцев, называется донос.
Почему?
Да нет, нет.
Ну, нет, это в общем, я не думаю.
Это немножко другое.
Я думаю, что нет, это нормальное отношение. Но я, например, могу сказать, мне, я был далек от песен вот Макаревича, но...
Я до сих пор
не далек. Да, но меня, но, по-моему, он сделал блестящее дело. Просто блестящее. Он сделал то, что я скажу, есть совершенно конкретный критерий. Это же там, ну, филармония, ладно, бог с ним. Это а что значит бог с ним? Это тоже было, видимо,
это трудно было.
Это трудно было, да. Но не в этом, же дело. Ведь дело в том, что были в его песнях есть такие вещи, на которые душа людей откликается сразу. А это самый главный критерий. Ну, ладно, значит, вот есть путь сложен. Он всегда сложен. Он у Галича был сложен, кстати, сложнее, чем у...
Извините, Андрей из Москвы пишет. Это просто вот как иллюстрация. В 83-м году я и мои друзья создали рок-группу. Тогда никакой свободы творчества не было. Нас заставили вступить в комсомол. Тексты наших песен читали, ставили печать, можно или нет, исполнять. Спрашивают.
Андрей.
Вот пишет Андрей, но я не думаю, что это Андрей Владимирович Макаревич.
Нет, конечно.
Вот. Ну, вот, Юра, наверное, ну, может быть, ваше мнение. Ну, хорошо, я напомню. Вы помните такое сочетание, да, МДСТ?
Да,
а может, вы еще помните фамилию господина Резниченко?
Помню, даже его вижу иногда. Сейчас бывает очень редко, но перескакивает.
Это для слушателей скажу, это человек, который цензурировал тексты авторов.
Я хотел одну вещь, вот по этому звонку последнюю. Вот весь ужас-то еще в чем? Почему столько злости у нас друг на друга? И к прошлому своему, потому что, ну, тогда Макаревич в Кремлевском дворце съездов никогда бы не спел, его бы никто не позвал бы. Их, на самом деле, тоже резали и запрещали, и все на свете.
Ну, Юр, знаете что, вот можно мне сказать одну штуку? Вот ваша песня, она про меньшинство, да, вот это. Но вот что любопытно, вот перед выборами 2 декабря я написал письмо Рыжкову Владимиру, потому что я очень люблю этого, мне кажется, он достойный очень человек, с предложением ему аналитических услуг. И мне дали массив, Левада-центр. Я посмотрел, у меня есть инструментарий соответствующий, я посмотрел, что происходит с людьми в стране, в нашей сейчас. Вот перед выборами 2 декабря я увидел, что примерно 40% людей имеют точки зрения на происходящее абсолютно точно совпадающие с тем, что думаем мы с вами, и что думают так называемые правые. Но эти 40%, они на дух не принимают тех политических деятелей, которые попытались оформить эту реакцию на происходящее. Это вот это удивительно. То есть это не, на самом деле, я к чему говорю, это не большинство.
Конечно, у меня...
Вот то, что сейчас
вот
происходит...
Вот у меня перед выборами, скажем, я не буду называть, но с человеком, ну, был разговор, который скорее коррелирует коммунистические взгляды до сих пор, и все, и который сказал, а почему-то я бы за Владимира Рыжкова проголосовал бы, а взглядов коммунистических, он Зюганова не любит. Вот, скажем, а за Рыжковым проголосовал.
А вот вы знаете еще, господа, есть еще одна вещь, и она достаточно важная. Вот я сказал, что 6 марта масса замечательных людей родилось, там, Микеланджело, Анджей Вайда, Габриэль Гарсия Маркес. Искренне поздравляю с 79-летием Фазиля Абдулловича Искандера. У него сегодня день рождения. Не смог дозвониться, может быть, он слушает, но постараюсь дозвониться. Помните, кролики и удавы, есть у него такой роман. И там кролики думали, что есть допущенные к столу, а среди этих допущенных к столу есть еще и допущенные к столику. Понимаете, я не вижу ничего плохого, если человек своим талантом, своим умом стремится быть допущенным к столику, прокормить лучше себя и свою семью. Правда, кто внимательно кролики и удавы читал, что никаких на самом деле допущенных к столику-то и не было, только к столу.
Ой, ну это, в общем, проблема личного выбора, конечно, потому что когда пробивается, наверное, человек к этому столу, то ведь он же, да, он, может быть, и спасает кого-то из своих близких, но он прежде всего наносит ущерб себе, своей совести, своей чистоте, своей. Вряд ли он будет правильно петь, вот как говорил Мандельштам, да, если правильно поется и полной грудью наконец, то вряд ли у него будет правильное пение и полная грудь. Скорее всего, будет нечто вроде Михалкова, который занимается тем вот этим.
Так, в общем, честнее да, прекращают да. просто петь, это ведь ну, тоже да. происходит.
Да. Да, да.
Виктор из Москвы, у нас звонок. Добрый вечер, в эфире, Юр, наушники.
Добрый вечер. Вот я хочу напомнить короткую притчу, которую Сергей Довлатов рассказывал. Что такое свобода для художника? Значит, один правитель призвал знаменитого художника и сказал: ну, нарисуй мне картину. Он говорит: а о чем мне ее рисовать? Да, о чем хочешь. И все можно, совершенно все можно, вот только нельзя рисовать маленькую серенькую мушку. И прошел год. И художник пришел к этому правителю, он спросил: ну что, нарисовал картину? Он сказал: нет. Почему? Я все время думаю об этой серенькой мушке. Понимаете, вот, может быть, вот вопрос такой, может, свобода это такая величина, больше ее, меньше быть, или это вот как бы релейная, или есть, или нет. Спасибо.
А как вас зовут?
Виктор.
Виктор. Виктор.
А в мире линейного-то ничего нет, на самом деле. Конечно, можно говорить, но, наверное, категории больше-меньше тоже не подходят вот, другие.
Знаете, Виктор, я бы, например, вот здесь прежде всего обратил внимание на то, что коллизия возникает между художником и человеком, который ему заказал от имени власти. Вот, потому что, вообще говоря, проблема свободы возникает как внутренняя проблема. Вообще человек может быть свободен при любой власти. Я в этом глубочайшим образом убежден. И если у него он просто может рисовать эту мошку, просто ее никто не будет видеть. Но в конце концов именно так рисовали те художники, которых я очень близко знаю, которые создавали тот, что называется андерграунд, вот в 70-е, 80-е годы, и которые сделали потрясающие формы искусства, в общем, получившие признание в мире сейчас довольно сильно. Да.
А я почему-то вот в связи с этим разговором, как раз вот из эссе Бродского, так там, ну, может быть, длинноват пассаж, я его чуть-чуть, может, сокращу, что у поэта нет никаких обязательств перед обществом, кроме как писать хорошо. Общество напротив нет, ну, он в меньшинстве, но общество напротив нет никаких обязательств перед поэтом. Общество считает мнить себя другими задачами, нежели стихов, как бы хорошо не были написаны. Но дальше самое главное. Не читая стихов, а эти песни на самом деле это просто озвученные, устные, общество опускается до такого уровня речи, что становится добычей демагога или тирана.
Ой,
это Иосиф Бродский.
Да, вот, но я не знаю, я, скажем так, вот в моем пространстве это не безусловные слова. Для меня лично. Я могу объяснить, почему.
Нет, но это лично.
Да, я, конечно, конечно, конечно. Но я и говорю, что вот как сентенция, ну, Бродский все-таки Нобелевский лауреат и так далее. Нет, вот все-таки слова ведь нужны для... Поэзия нужна для оформления того, что не было сказано.
Опускается до такого уровня речи, не читая стихов общества.
Ну, не читая, ведь стихи читают, чтобы оформить себя. И если нужно оформлять, то человек берет. Вот, поэтому мне кажется, что здесь нет проблемы. Вообще нет.
Не знаю. Мне кажется, есть.
Нет. Да. Потому что тогда возникает образ этого общества как некого такого целого начала, который странным образом напоминает некую куклу с огромным ртом, с огромным сердцем или там душой, печенками и так далее, который похож на рыжего человека, о котором говорил Дхармс. Что, кончая за тем, что не будем больше о нем говорить, потому что, в общем, у него ничего не было, ни волос,
рук у него не было, ног у него не было, головы у него не было, поэтому рыжего можно считать условно.
Хотя вот это вот состояние общества, оно очень соблазнительно, как то начало, с которым хочется взаимодействовать. Это удобно. Вот это удобство, оно опасно, мне кажется.
Вот, ну, на самый интересный вопрос я вам, конечно, оставил буквально по полторы минуты каждому. Сергей Филатов, бывший глава администрации президента Ельцина, который возглавил потом Конгресс русской интеллигенции, как-то заметил, что российская интеллигенция должна подумать о формировании конструктивной оппозиции. Вот он объяснял, что он вкладывает в это понятие. А как вы считаете, господа, вообще должна ли интеллигенция заниматься политикой, оппозицией, конструктивной и неконструктивной? Или все-таки у интеллигенции задачи другие?
Ну, вообще, я думаю, что другие. А политикой, ну, если все будет так продолжаться, вот в сторону обратную, то, просто, то политикой будут называть все. Ну, все. Как в советские времена. Ну, все. Все.
Понимаете, вот когда в конце 80-х выборы Первого съезда народных депутатов, когда вся интеллигенция, поэты, артисты бросились в политику. Ну ничего хорошего. Хороших политиков никого, не хорошего получи, политика, ни одного из них. Ни одного Рейгана не вышло.
И мне интересно, что как раз диссиденты единицы тогда пошли в политику. Единицы. Вот что интересно, художники, да?
Можно? Сережа? Да. Я не понимаю вообще постановки вопроса, Сергей, который сделал Филатов. Во-первых, я честно говоря вам скажу, я не знаю, что такое интеллигенция. Я знаю, что такое Лихачев, я знаю, что такое Пастернак. Что такое интеллигенция вообще, как класс, я, честно говоря, просто не знаю. Вот. И тем более я не знаю, чем вообще люди, какой бы класс они ни составляли, должны или не должны заниматься. Это вообще, мне кажется, ложная конструкция изначально. Это просто. Она как бы состоит в том, что нас приглашают неявно к тому, чтобы быть управляющими чего-то. И вот в этом управляющем состоянии мы должны изречь, они должны или не должны делать вот эту свою работу. Я думаю, что человек, в общем, естественно, что если каждый человек выбирает свой жизненный путь, и если совесть его чиста, если он ощущает проблемы эпохи как свои собственные, если он чувствует себя в содружестве со всеми людьми, даже с теми, кто ему очень не нравится, я думаю, что этого достаточно для того, чтобы его действия, в конце концов, противостояли любому вот тому началу, которое нам кажется отвратительным и жутким. Вот. И, в общем, больше ничего не надо. Надо просто нормально и честно жить свою жизнь. Тимофей Фрисовский, да, когда его спросили, непонятно, в чем смысл жизни. Очень хорошо понятно, он сказал. Смысл жизни в том, чтобы правильно умереть.
Мне очень нравится то, что у Франкла есть смысл жизни, у Виктора Франкла. Смысл жизни в том, чтобы ежедневно придавать ей смысл.
Вот, тоже замечательная идея. Я думаю, что в этом смысле конструктивная оппозиция, это вообще, вот, например, сейчас в обществе происходит системная оппозиция, я бы сказал. Она выходит далеко за пределы этих маршей несогласных. Во-первых, это общество этих ГБшников, которые сейчас держат власть в своих руках, оно абсолютно расколото. В нем нет механизмов, которые позволили бы им самим улаживать конфликты между ними самими. Вот это страшный момент, действительно. Но это то, как реагирует живое общество.
Я думаю, что так было. К сожалению, на страшном моменте заканчиваем мы сегодня программу «Время гостей» с Сергеем Чесноковым и Юрием Лорисом. Провел ее Владимир Бабурин. Через несколько минут после выпуска новостей итоги дня подведет Дмитрий Волчек. Рамзан Кадыров пробыл в Союзе журналистов всего один день. Врачи Тарусской больницы оказались сильнее чиновников. И вынесен приговор бывшему мэру Архангельска. 20 часов после новостей итоги дня с Дмитрием Волчеком.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».